У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Звоночки». Наша передача гучить перший раз у середу і повторається в неділю. Скразних темов, калі можна так виказатися, у нас буде некалькі. І, як завсёди, куча інших. Бо життё, навіть у Білорусі, йде наперед. І люди глядять на гэтую хаду з розных месцаў. А значыць, бачаць рознае і па-рознаму. Пачынаем са скразной тэмы беларускага жыцця, якая зноў усплыла на гэтым тыдні. Это значыць, з пабудовы АЭС у Беларусі. Што мы думаем пра мірны атам?
Дзень, вось будаўніцтва Астравецкай АЭС, гэта чарговае злачынства нашай бездарнай улады супраць беларускага народу. Беларусі гэта АЭС не патрэбна, яна патрэбна выключна расійскаму атамнаму лобі. А нашае кіраўніцтва стаіць перад Росатамам на задніх лапках, абы толькі крэдыты давалі. І нават з эканамічнага пункту погляду гэта АЭС не будзе рэнтабельнай. Гэта міты, якія распаўсюджваюцца атамным лобі, што атамная энергія там, і што гэта нейкія перадавыя тэхналогіі. Насамрэч, усё гэта мінулы век, і нават фізікі-ядзерчыкі, якія самі шмат гадоў працавалі в атамнай энергетыцы, гэта прызнаюць. А ўжо з экалагічнага пункту погляду не бывае небяспечных АЭС. Любая безаварыйна працуючая АЭС выкідае ў паветра радыенукліды. Гэта вельмі небяспечна для пражываючых в радыусе некалькіх дзясяткаў кіламетраў. А і пасля ўжо кожнай АЭС застаюцца радыеактыўныя адкіды. І гэта проблема на стагоддзе, яна нідзе ў свеце не вырашаная, толькі перакладаецца на плечы наступных пакаленняў. А нашыя людзі, многія, нічога не разумеюць. Зразумеюць, калі пачнуць хварэць, але тады ўжо будзе позна. Дзякуй, Надзея, горад Менск.
Многазвёздны расійскі акадэмік атамшчык Аляксандраў казаў, што атамнай станцыі можна ўправляць так лёгка, як і самаваром, і направляў Чарнобылем. Яго заступнік расіец Кіріенка прыехаў у Беларусь і пачаў хваліцца ў астраўцы, што гэта ўжо вельмі ж прыгожая і бяспечная цацка атамка. А тое яны і расійцы, што прывыклі заўсёды ілгаць. Але ж і беларускі акадэмік Вайтовіч вельмі цынічна выказаўся, як быццам ён не ведае, што крысталічныя пароды каля астраўца без малога даходзяць да паверхні зямлі, і ў іх ёсць разлом, які дасягае зямной мантыі. А гэта азначае, што тут адбыўся падземны удар, і які добрасумленны навуковец можа гарантаваць, што Беларусь адмяне японская трагедія. Вон з Беларусі расійскія атамшчыкі з губцы. Сухарэбскі.
Дык вось, за слоў акадэміка Вайтовіча, нарашанскі селянін добавіў бы яшчэ одно выказванне. Будуючы АЭС падрадчык Расія, не вельмі будзе складана пераправіць гэта ўсё абсталяванне через одну мяжу. А што як бы выглядела гэта асаблівасць доставкі гэта абсталявання з других краін? Ось таксама надо было улічваць гэта.
Гражданин Лукашенко, вы провели над белорусами референдум по Островецкому АЭС построению? Нет. Так вот, что я вам хочу сказать. Чернобыльская АЭС в 77 году была запущена, а взорвалась в 86-м. Это значит, через 9 каких-то лет. Мы, белорусы, и так болеем, вычухиваем вот это Чернобыльская АЭС. Да не надо нам никаких АЭС. И Литва не допустит, и мы не хотим АЭС. Спасибо тебе, мы и так болеем.
Про референдум на конт побудовы АЭС скажу так. Маючи на увазе так званый Чернобыльский синдром у Беларуси, я готовы признать рацию тим, якія кажуть, что люди у референдуме откинули б идею побудовы атомной электростанции. Але с другого боку, маючи на увазе тое, что под ликом голосов на референдуме кируя спадарня Лидия Армушина, я уже менш упэўнены, что объявленный выник оказался б у некарысь побудовы АЭС. Что я сам думаю про побудову АЭС у Беларуси? Потребна яе она, ці не? Магчыма, пакуль Россия поставляя Беларуси газ со скидкой, Необходность у АЭС не такая великая, але гэта можа змяніцца. И тады патрэба у АЭС узрасце. Я за тое, каб Беларусь пабудавала сабе атамную электрастанцію. Я фізік па адукацыі, сваю дыпломную працу на заканчэнне ўніверсітэту я пісаў паводле эксперыменту, які я рабіў пры ядзерным рэактары каля Варшавы. Я ведаю не па чутках, што калі захоўваць правілы бяспекі пры ядзерным рэактары, такія, пра якія ўсе спецыялісты ведаюць, дык ніякай уцечкі радыёнуклідаў не адбываецца. Канешне, засцерагчыся ад землятрусаў або цунамі, якія могуць парушыць бяспеку працы ядзернага рэактара, чалавеку сюды не можа. Але ў Беларусі імаверна землятрусаў амаль нулявая. Ну, а чалавечыя памылкі, яны таксама імаверныя і для расейцаў, і для амерыканцаў. Але ж яны ад АЭС не адмаўляюцца. Хоць і маюць дастаткова паліўных рэсурсаў, каб ад мірнага атаму адмовіцца якраз. Перш чым перайсці да іншай тэмы, пытанне.
Прывітанне, Ян. Усе добрасумленныя хрысціяне адсвяткавалі рэшту Хрыстова 25 снежня да 7 студзеня. Паміж імі 20 дні. Дык вось хутка набліжаецца два рэвалюцыйных свята, 23 лютага да 8 сакавіка. Дык паміж імі таксама 20 дні. Што гэта, неабходнасць ці выпадковасць?
Два тыдні паміж гэтымі святамі – гэта неабходная выпадковасць. А цяпер пра іншую скразную тэму – ацэнку постаці Кастуся Каліноўскага ў беларускай гісторыі. Міхась Скобла ў сваёй перадачы «Вольная студія» зрабіў інтэрв'ю з манахам Жыровіцкага манастыра, якраз пра постаць Каліноўскага. Вось водгукі на гэтае інтэрв'ю і наогул выказванні пра ролю Каліноўскага.
Так, Нарачанскі селін бываў у Жыровіцкім манастыры. У Слоніме жыў дзед, і мы з дзецьмі, з жонкай ездзілі і наведалі гэтай манастыр. Так вось нарачанскі селянін вельмі уважліва выслухаў гэта інака Мікалая з гэтага манастыра. Да гэта я сказаў, і ён паўтарыў мае словы. Я раней, можа, недзелі і болей назад сказаў, што не гледзячы на то, што быў Кастусь Каліноўскі па тых временах, часах і адукаваны, і меў установы, в якіх ён вучыўся, і літаратарам стаў, і пісаў штосьці. А ў другім гэта яму не дало розуму, не дало яму розуму. Калі ён падштурхнуў, узбунтаваў колькасць народу і не робіць яму такой увагі, што ён яго там павесілі потым. Але за свайго, то, што ён утварыў, калі в этом вілакосава-сякерным паўстанні загінулі тысячы і кроў пралілася, дык што яго кроў-то, яго павесілі, крыві не было, дапустім. Дык што яго каштавала гэта яго смерць? Нічога. Надо было добра ведаць, што гэта яго паўстанне кончыцца адным вынікам. Смерцю тысяч і пакутых другіх людзей. Так вось, этот інак Мікалай пра гэта і сказаў.
Паслухала размову Міхася Скоблай з інакам Мікалаем Журовіцкага манастыра і хачу зрабіць свой каментар. Ён, гэты інак, хоча бачыць бел чырвона-белы сцяг над нашай краінай. Мы яго бачылі на пачатку 90-х гадоў. Якое было шчасце. Пакуль не прыйшоў да ўлады той, хто ўжо амаль 19 год кіруе краіны. Ён жа гэты сцяг і знішчыў. Маліся, хоць лоб разбі. А пакуль будзе пры ўладзе ненавіснік усяго нацыянальнага, прыхільнік Сталіна і Гітлера, праваслаўны атэіст, колеру хрыстовых у выглядзе бел чырвона-белага сцяга мы не ўбачым. Цяперашняга кіраўніка ён бы не супраць бачыць патрыярхам. Ды ён жа сам сабе гэты інак супярэчыць. І ён яшчэ называе Кастуся Каліноўскага мужнага патрыёта злачынцам, а крыважэрнага Мураўлёва вешальніка акупанта апраўдавае, маўляў, той выконваў свае абавязкі. А расійскую акупацыйную ўладу лічыць добрай, таму што яна з яго слоў кіравалася хрысціянскімі канонамі. Які цынізм! Журовіцкі манастыр, у якім ён зараз знаходзіцца, будавалі уніяты. Гэтыя акупанты знішчалі іншыя канфесіі, церквы іншых канфесіяў, от у тым ліку і ў першую чаргу уніяцкую царкву. Я не веру гэтаму інаку. Ён стаіць на баку хлусні, неправды, несправядлівасці і не кіруецца любоўю, а Бог ёсць любоў.
Учора, 2 лютого, прослухала Кастуся Калиновского, где повторялися несколько раз ягонные последние предсмертные вот эти вот белорусскому народу обращения, скажем так. Ужасно, это было ужасно. Я об этом не знала и не ведала и не читала. Нас в школе об этом не учили коммунисты, как мы учились тогда. Я дитя коммунистов. То есть, знала, что он писатель, вот, и получается, что страх было слухать, я пила волокордин, побольше бы было таких революционеров, як Кастусь Калиновский, якого нам никогда в жизни не забыть.
У грамадстве, якое подзеленное конфессийно на православных и на католиков, як беларусы якраз, полное поразумение на кон своей истории николи не будет. Мабыць, калі б усе сталі савецкімі беларусамі абсалютна без якой-колечы рэлігійнай прыналежнасці, мы мелі б адну версію беларускай гісторыі. Савецкую, зразумела ж. І ў гэтай версіі была падведзена свая роля і Кастусю Калиновскаму. Яна фактычна была адведзеная і ў час Савецкага Саюзу. Калиновскі быў у першую чаргу змагаром за вызваленне абяздоленых сялянаў з сацыяльнага панскага прыгнёту. Мелася на ўвазе ўсіх паноў, як каталіцкую шляхту, так і праваслаўнае дваранства. Але вось Савецкі Саюз разваліўся, і роля Калиновскага як змагара за сацыяльную роўнасць паблякла ў параўнанні з той роляй, якую яму наканавалі нацыянальныя беларускія гісторыкі. То бок, роля змагара за нацыянальнае вызваленне беларусаў ад Расіі. Той факт, што паўстанне Калиновскага падтрымлівалі пераважным чынам беларусы каталіцкага веравызнання, не мог не застацца незаўважаным беларусамі праваслаўнымі. Карацей, маем тое, што маем, і трэба з гэтым неяк жыць. У пачатку 1990-х гадоў, калі я працаваў журналістам у беларускім тыднёвіку «Ніва» ў Беластоку, я паехаў у Мастаўляны, вёску, дзе нарадзіўся Кастусь, то бок Вінцэнт Калиновскі. Вёска Мастаўляны знаходзіцца на польска-беларускай мяжы, з польскага боку. У ёй жывуць праваслаўныя беларусы. Я пытаўся тамтэйшых людзей, што яны думаюць пра Калиновскага. Герой ён для іх ці не? Адназначна не. І што рабіць? Біць іх? Ці называць дурнымі мужыкамі? Так само и тут, с гэтым монахом. Ну, что з ім рабіць? Называть его дурнем? Ці выключить з беларусов, як некоторым хочется зрабіць з людьми, якія притримліваються інших поглядов? Усё гэта беларуская ситуация. И разбираться в ёй придется нам самим. Без допомоги поляков и российцев. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». З вами в ефірі Ян Максимюк. У працяг тэмы, а што мы думаем пра Расію? Яна нам вораг ці саюзнік у сённяшнім свеце? Акупант ці добры дзядзька, які дае газ за паўдарма? Гэта чарговае пытанне, якое я хачу прапанаваць вам для абмеркавання ў званочках. Што мы думаем пра Расію? Абмеркаванне пачынае Вікторія.
Хочу сказать только слово о стране, которая мне не безразлична. Россия. Иосиф Бродский. Последний Нобелевский лауреат в области литературы. Гордость ее и вселенский позор, что не находится финансовой возможности для создания музея поэта. Зато новоиспеченные миллиардеры за счет природных ресурсов страны скупают самые дорогие виллы на Средиземном побережье, яхты, спортивные клубы, бриллианты и прочие услады жизни. Это они-то россияне, а не временщики, зажравшиеся и отупевшие от ненасытности. Настоящие россияне всегда славились меценатством, сохраняя культурное наследие. Третьяков, Сава Морозов и другие. Да, я родилась в России. Жила и видела ее от края до края. Там остались мои друзья, родственники, часть жизни. Все это хранится в моей душе. И никогда от этого не отрекусь. И отрекаются, любя Пушкина, Толстого, Есенина, Хлебникова, Булгакова и книги, зачитанные до дыр, мастера и Маргариту, и многое-многое другое. Россия для меня существует в другом измерении, а временщики и правители приходят и уходят. Я верю в будущее России. Я верю в ее выздоровление. Виктория.
У каких выпадках эти пражские акценты надевают гальштуки, а то все без гальштуков, без гальштуков. А какие бывают такие выпадки, чтобы гальштуки одеть?
Бывают. Пражский акцент – это передача, где на угол никто не надевает гальштуков. гальштуки надзяваюць у перадачы «Зона свабоды», якую «Радіо Свабода» записвае для Білсату. Там усе мужчыны ў гальштуках. Я сам удзельнічаў у гэтай перадачы некалькі гадоў, дык ведаю, бо заўсёды трэба было пільнавацца, каб не надзець такога самага гальштука два разы запар. А іншыя нашы відэаперадачы, якія записваем, гальштукаў не патрабуюць. Таму яны і называюцца агульна «Свабода без гальштукаў». Ніна адказвае на маё ранейшае пытанне. Чаму людзі ў Беларусі слухаюць Лукашэнку?
Был задан вопрос «Радио Свободы», почему вы смотрите и слушаете пресс-конференции? Я для того, чтобы пополнить словарный запас и познать многое. Словарный запас пополнился. Отморозки, подонки, мычащее шелудивое стадо, вшивы блохи, наклоню. И как вас всех шандарахну, мало не покажется. Узнала, что кости его врагов уже давно сгнили в земле. Кто с яйцами, а кто без яиц. Извините, это не мои слова. И подрывает кто экономику? Пенсионеры, скупающие валюту. И как сказала одна сподарыня, ждала новогоднего чуда. По-ельцински я ухожу. Чуда не произошло. Ежедневно открываю книгу Владимира Орлова «Ефросинья Полоцкая» и на последних страницах молитва за весь белорусский народ, которую и читаю ежедневно так же. Рыдала, когда схватила инаугурацию Барака Обамы. Мы великая нация, и я вас люблю. Нина, город Минск.
Короткий огляд інших тем тыдня. Або про розное.
Он был у соседки. В соседи скардилась она. Да помогчи некому. А где ваш внук, цікавлюся? Был в Америце, зарабил на машину, потом весельем подороже в Италии. От себя хотел бы додать, надокучила эта американская итальянская бедность. Я не супрать допомоги, але у писания сказано, не давайте святого собакам и не кидайте перлу своих перед свиньями, как не потоптали их ногами своими и, озернувшись, не разорвали вас.
Нарычанский селянин, сомневаюсь, конечно, что это нарычанский селянин, потому что он добро подкованный, предлагает назвать звоночки другим именем. Что-то придумать другое, что эта программа уже изжила себя. Пускай подскажет, как это осуществить. Возможно, с ним можно будет согласиться, если это предложение будет интересным. Я со своей стороны могу посоветовать тем, кто обладает талантом писать стихи, не утомляйте нас длинными стихами. Лучше опубликовать и внести в копилку «Свободы», там, где хранятся все произведения, и люди будут их с удовольствием читать. Потому что в угоду этих стихов сокращаются другие выступления, может быть, даже более актуальные. Критиковать мы уже научились очень хорошо, но нужно теперь вносить предложение, как улучшить нашу жизнь, исходя из своего опыта. Лариса, город Минск.
18 годов терпим Лукашенко и его начальников на местах. Керовников колгаса обирают. Пошли вон с постов, дайте нам жить. 40 годов пануют и обирают. Писать нема куды. Мы говорим у отставку до одного. Пошли вон, вон пошли. Еще не наелися? Вы ж нами керуете, как только хочете. Вы нас нищими зробили. Мы по улицах скоро будем ходить со своими институтами. Терпеть далей нема куды. Вон, бессовестные, бессовестные. Ваши коттеджи, каб все размокли, або разъехались, каб вы остались такими, як мы.
Вось апошнія ініцыятывы чыноўніка Тузіка, на мой погляд, дуже сціплыя. Калі ўжо пазбаўляць бясплатнай медыцыны тых, хто злоўжывае алкаголем і цыгарэтамі, трэба заадно пазбаўляць і тых, хто злоўжывае смажаным, вэнцаным, мучным, салодкім. Гэта ж не меншыя фактары рызыкі. У каго вага вышэй за норму, хай усе плацяць. Тады бюджэт будзе рэальна папаўняцца і будзе сэнс у гэтай ініцыятыве. А так, што спадар Тузік хоча ўзяць з алкаголікаў. Дзякуй, надзея, горад Менск.
Считаю, что правильно, как общественность выбирала депутатов. У каждого районе своем люди ведают, кто робит добро, а кто дренно. И вообще, кто ранее назначал депутатов. Чему головно против, как общественность выбирала? Так будем же ведать, за кого пойдем голосовать. Чему он против?
В настоящее время на высшем уровне принимается решение об изменениях в избирательном законодательстве. Как часто бывает, в законах записывается то, что уже давно применяется на практике. Поэтому предлагаю в законе о выборах президента, в той части, где сказано, что президентом становится кандидат, набравший большее количество голосов, дополнить пунктом «Кандидат, набравший меньшее количество голосов, садится в тюрьму». Тимофей.
Пару дней назад смотрела, как Лукашенко ехал на последнюю инаугурацию. Ни одного человека на проспекте, никого буквально, ни машин, только менты, лукашенковский кортеж. А во Франции, когда ехал Оланд, открыто стоял на машине, под дождем ехал открыто. Мир людей по две стороны проспекта пропускал даже тех людей и машины, которые были, попадали под светофор. Ужас! Какой же у нас трусливый президент! Да я тишину президент, и он у нас не президент. Никогда, и он вечно был намахляванный.
Ведаете, слухаючи сторонки книжки Бандашевского, знаходжу многие отказы на питание сегодняшнего своего життя. Какие молодчины, как это все своечасово. И дякую вам за то, что задумка створить музей, это обовязково.
Не досподобы мне розные разборки, а лишь видать треба отказать. Подарок, Татьяна, широ кажучи, я не разумею ваших претензий до меня. Мне николи и у думках не было мэты когось чомусь учить. Ну, хотя бы тому, что относно дорослых людей, это бессенсовно. Тому подаю вам свою руку пропановы дружить супер Лукашенко. Виктория.
После встречи с Лукашенко министр здравоохранения заявил, что теперь врачебная тайна о здоровье человека уже не будет тайной, что теперь сведения о здоровье человека будут предоставляться нанимателю, в органы внутренних дел и другие организации, которые министром пока не озвучены. Если до этого многие наниматели выбирали более молодых, думаю, все мы видим, как в объявлениях указывается предельный возраст 25-35 и максимум 40 лет, то теперь будет предоставлена возможность выбирать здоровых, чтобы не оплачивать больничные. И чтобы при сокращении на предприятии отбраковать больных, примерно как отбраковывают скот. И как результат, многие люди будут реже обращаться в медицинские учреждения, чтобы там не были зафиксированы их болезни. И занимаясь самолечением, будут приносить огромный ущерб своему здоровью. Еще страшнее, если не будут обнаружены таким образом онкологические болезни на ранней стадии. Приведу пример, как в советские времена люди не обращались к психиатрам, психотерапевтам, так как в этих кабинетах человеку сразу ставили метку.
Почув, что на нараде у Лукашенко прогучала пропанова об скасовании сельских и поселковых советов. А чему не об скасовании еще и городских, районных и областных? Ничего не было сказано. Какая от их корысть?
Бандашевский советует, что надо делать в тюрьме, чтобы не сломаться и сохранить свое здоровье. Все эти условия нужно использовать и в повседневной жизни, потому что экстремальные условия, особенно для мужчины, могут наступить в любой момент.
Сравнивают по телевизору, как за границей берут гроши, а у нас все бесплатно. Людей споили дешевыми чернилами, зарабили их инвалидами. Теперь треба за свои гроши лечить.
Наконец, наш Сервантес.
Даруй, шановный Ян, ты, як Дон Кихот Ламанский, с Викторией Панцей и шматликими другими штурмуешь баррикады. А я, як тот Сервантес, солдат в тюремной камере, куда захочу, я вас посылаю. Я сказал, вернется Дульцинея. Да, моего сердца, тримайтеся, ветряные мельницы, пикой вострый словом бьется, за нашу волю змагается.
Добро, что так хутко скончил. И он позвонил другий раз с этим вершиком, але я уже не стал слухать звоночка. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, Я, може, й не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночкам Ян Максимюк. Mm-hmm.